увидеть себя.
Уважаемые слушатели, приветствуем вас. Вашему вниманию очередная передача «Увидеть себя». Напротив меня Наталья Николаева, врач-психотерапевт, психолог, кандидат медицинских наук, автор книг о воспитании, мама троих детей. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наталья, сегодня давайте поговорим о том, как нам, родителям, общаться с подростками. Мы все общаемся, но как общаться так, чтобы они нас слышали? То есть как общаться конструктивно и продуктивно? Есть на этот счет какие-то правила?
Да, вопрос очень хороший и актуальный, потому что действительно подростковый возраст вызывает самое большое количество вопросов. И если брать статистику, допустим, даже собственные практики, то, конечно, большее количество обращается именно родителей в подростковый период, да, что не зря также подростковый возраст называют возраст нормальной патологии. И вот как с ним выстраивать, вроде бы вопрос, ну как, ну общаться, любить, да, то есть что тут еще скажешь?
Ну, по-доброму,
да? По-доброму
общаться.
По-доброму, да-да-да, но почему-то не получается. И вот действительно можно вывести несколько таких правил, рекомендаций родителям, которые, скажем так, выстраданы уже и продиктованы жизнью, да, то есть и то, что я вижу и в своей жизни, и, конечно, в жизни тех людей, которые обращаются уже как специалист. И вот, наверное, первое, с чего бы можно начать, это первое. Если мы хотим наладить общение с подростком и выстроить с ним, ну, наладить в том случае, если есть конфликт и напряжение. Ну, во-первых, давайте, наверное, определимся, когда вообще нам вот эти правила нужны, да, то есть если у вас в семье нет эмоционального напряжения, ну, даже если были какие-то там конфликты, ну, как-то все это разрешилось, договорились, и как-то спокойно, то есть вот то все.
То есть общение не вызывает дискомфорта, напряжения, да?
Да, да, вот этого не смущает, не вызывает напряжения. Если же у вас при мысли, что вы, допустим, с работы возвращаетесь домой, и мне надо опять будет заходить в комнату с подростком, ну, к сыну, дочери, да, и говорить им, при этом вы чувствуете вот это напряжение внутри, ну, значит, есть проблемы в общении. Потому что если вы общаетесь, и еще раз говорю, не бывает общения без каких-то конфликтов и противоречий, это должно быть, но если при этом вы договариваетесь, и никто в итоге показатель правильной вашей тактики в общении, это тогда, когда все чувствуют себя дома спокойно. Значит, все нормально.
То есть интуитивно вы действуете правильно.
Да, да, да. Вот это основное, потому что словами мы можем много врать. Да, то есть даже неосознанно лукавить, а тело, что называется, чувства здесь уже не обманешь, потому что да, у нас все нормально, но почему-то подросток закрылся и не хочет вообще выходить к столу. Да, то есть тогда вопрос, в чем нормально-то?
Или не пускать в комнату родителей, да, очень часто говорят об этом, то есть не заходить ко мне.
Да, 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 да. То есть и родители часто вот совершают те ошибки, которые мы сегодня поговорим, допустим, начинают обижаться. Да, то есть вот. Поэтому первое, что нам нужно понять, есть ли у нас проблем в общении, нет, да, то есть если, еще раз повторюсь, напряжение есть в общении до или после общения, то это вот как раз, может быть, эти рекомендации вам помогут снизить самостоятельное напряжение. Если же у вас все нормально, есть в медицине золотое правило, не чеши там, где не чешется. То есть, значит, почему? Потому что это опасно. Я же, допустим, когда сейчас говорю, и если слушатели, ну вот слушают, я же не вижу их ситуации конкретно. Не примеряйте сразу вот так буквально все. Еще раз повторюсь, вот, чтобы наши рекомендации не, наоборот, не навредили. Ну, а какие же это рекомендации? Вообще, первое, вот, взять ответственность за результат общения и качество общения на себя. Как это конкретно понять, да, в жизни? Ну, вот мы приходим, допустим, домой, да, то есть, и вот вы привели пример, да, подросток закрылся в комнате, не входите. Все. И мы как бы думаем, почему, ну, я, ну, начинается внутри напряжение, да, допустим, как-то не входить, что я в своем родном доме не могу заходить, куда хочу, вот здравствуйте, а почему, а что случилось? Либо другие мысли начинают появляться, да, что, а что-то там, может, с ним случилось, или он утаивает, или он скрывает, или, ну, то есть какое-то вот недоверие, то есть какие-то негативные, ну, чаще же эти мысли появляются.
Да, да.
Не появляется благая мысль о том, что, ну, вообще он тоже может побыть один.
Хочет просто побыть один, устал.
И это не значит, что он там нас не любит, и подросток, да, я имею в виду, он или там что-то там затевает, но наше родительское вот это эго опять толкает нас. Поэтому мы начинаем заходить и видим, что он там цокают они, там глаза закатывают, отворачиваются. Все, мы дальше попадаемся в ловушку, начинаем раздражаться еще больше, да, то есть как ты, я, ты что, матери можешь внимание уделить, как мне часто я эту слышу фразу, которую матери на консультации говорят, я ему говорю, сыну, мать это святое, прям, ну да, думаю, так кричать, это, конечно, точно, мать это святое, то есть, но это святое должно чувствоваться самим ребенком, а не ему навязываться, вот эта святость в кавычках, да, скажем да. так, да. Поэтому здесь нужно понять, ага, стоп, если, ну, не хочет ребенок общаться, значит, не его пытаться обвинить, вот он какой, я пришла, хочу его увидеть, да, там, или пришел, зашел, в кои веки зашел, и он не может мне внимания уделить. А там с друзьями, если бы сейчас друзья пришли, он бы там поскакал куда-то, или она. Поэтому взять так, стоп, значит, я что-то делаю не так, что у ребенка вызывается напряжение, у подростка называется напряжение. Это есть взять ответственность на себя. То есть, а я-то как сам себя веду? Хорошо, поменяемся местами. Я пришел, допустим, кто-то, мой родитель, да, а я вот, ну, просто присел на диване, устал, хотел включить там программу свою любимую, и тут заходит там мой родитель и говорит, так, ты что сидишь? Ну, я же тут пришел. И вот, понимаете, это есть, начинается напряжение, вот это вынужденное общение. Поэтому первое, да, я так беру ответственность за результат и за качество общения на себя. То есть подросток, он все равно не может взрослого так понять, как взрослый должен понять подростка. Но если это настоящий взрослый, а не подросток во взрослом обличье.
То есть в паре взрослый и подросток в общении всегда больше ответственность на взрослом человеке,
конечно,
правильно?
Конечно. Я не снимаю, правильно вы сказали, именно больше. Не снимаю ответственность с подростка, что вот он там так ничего не понимает и не знает. Ни в коем случае. Но не надо с ним разговаривать. Вот мы как раз ко второму правилу. Первое, значит, берем ответственность на себя. Я родитель. Соответственно, я должен рулить ситуацией. Рулить ситуацией я не подразумеваю авторитарно диктовать.
Да, диктовать...
Нет,
да.
А как раз, ага, напряжение так, значит, надо что-то, может, отойти, и как один мальчик мне сказал, мама мне просто лезет под шкуру, уйди из комнаты, вот так вот.
Какое он... хорошее выражение, под шкуру, да, да действительно.
Да, да, очень... да, 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 вот просто лезет. И вот, ну, мы не замечаем, значит, стоп, надо, мне уже ребенок кричит об этом. И, а не то, что он какой плохой, хам, как они говорят, не хамят, меня не слышат. Да, дети защищаются уже в этом случае, вот как я сейчас привела пример. И мы плавно перешли в другое правило. Относиться к подростку как к подростку, а не как ко взрослому.
Вот это, наверное, очень многие не понимают. Это
да?
Очень сложно понять.
Потому что как происходит? Физическое, он опережает свое психическое развитие. И он действительно раз вымахал за лето, или она, прям девица уже, да? И ты автоматически, родитель, ты начинаешь думать, что он уже либо взрослый, да, то есть, либо ты еще изо всех сил пытаешься его сделать ребенком. Но чаще всего, как к детям относятся к маленьким, это те, которые такие низкорослые подростки, которые внешне еще как бы напоминают детей. И с ними никак не хотят считаться, в них не видят вообще. Вот,
начинают... Их тоже это раздражает.
Конечно. А кому приятно, это когда тебя считают маленьким, то есть несмышленышем. Да что ты там понимаешь? Да, то есть, вот...
то есть я лучше знаю, да, вот слушай меня, вот этого.
Да, 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 да. Это, а, либо наоборот, мы начинаем сбрасывать их просто, знаете, как бы вот когда ребенок плавать не умеет, мы его так раз и выкинули на середину озера. Озеро это взрослая жизнь, и ребенок это подросток. Мы его выкинули, ну давай, плыви там. И он, конечно, барахтается, захлебывается. Он еще не сформирован, у него еще не сформировано самое главное, что это его нравственный стержень, то есть его ценности, его мировоззрение, оно только формируется в этом возрасте. Он вот высунул носик в эту во взрослую жизнь. И он, у них чаще бывает же какое представление у подростка о взрослом, что что хочу, то и делаю. Вот буквально вчера у меня был мальчик, который был в 14 лет, и вот сейчас 17 лет. В 14 лет он мечтал стать взрослым. Сейчас он, ему родители предоставили такую возможность, он живет самостоятельно.
17 лет?
Да. И это хорошо получилось, при этом он осознал, что надо самому покупать продукты, надо готовить, надо убирать. Не просто его отселили и там все ему делают, нет, а именно с этими условиями. Мало того, он по выходным работает, хотя он десятиклассник.
То есть вот. Он понял, что не только то, что я хочу, делаю, а еще есть какие-то обязанности.
И мало того, он говорит, я понял, что оказывается взрослым быть сложно, и еще дальше меня ждет сложнее. И от этого у него, обратились-то они по поводу чего, что настроение понизилось. Ну, родители запереживали, нет ли там депрессии. Да нет никаких, он просто взрослеет, и приходит осознание. так это здорово.
То есть... это правильно, вот так вот вы сказали, бросить вот в этой ситуации?
Это не бросить, понимаете, вот это был там осознанный шаг, то есть когда там была возможность, что была отдельная квартира, и у родителей так случилось, что родители в разводе, и у каждого там еще формируется, но это сейчас не редкость, да, и подросток этот захотел жить самостоятельно. И вот мы так беседуем, говорю, ну раз хочет самостоятельно, тогда надо вот ему создать все вот эти условия, хорошо.
Ну, то есть помогать в любом случае при этом.
Вот правильно сказать, нельзя его полностью туда выкинуть, да вот в эту жизнь, как часто бывает. Ну все, ты же большой уже, все. Нет, надо, конечно, ну в чем помогать? Во-первых, когда он спрашивает, во-вторых, объяснять. Потому что чем отличается принципиально еще подросток от взрослого? Он порой не понимает, еще не знает в силу малого опыта, а порой его отсутствие жизненного опыта, чем это может закончиться. Он и не думал, что это может вот так. Это как бывает, знаете, с чего? Я хотел друзей просто привести, чтобы посидел, но я не ожидал, что они начнут ходить, бродить по всем комнатам, залазить в холодильник и натворят то, что в итоге за что ему попадет от родителей. Он просто он не знал еще этих следствий, у него опыта нет. Поэтому если бы благоразумный родитель заранее поговорил, почему нельзя приглашать друзей, либо ты приглашаешь друзей, но это должно быть оговорено, и определенных людей в дом приглашать, да, то есть они всех подряд. Потому что это может быть, ты не бери ответственность за другого человека на себя. Это ты не будешь у себя в гостях так вести, допустим, а другой человек вообще может вести себя так. Я как-то, помню, подвозила тоже подростков, и я просто удивилась, как некоторые дети даже в машине сидя, и мне уже хотелось тоже так остановить автомобиль, скорее высадить уже этого ребенка, потому что я не знаю, что там на заднем сиденье творилось, но вот просто это опять-таки, его не то, что этот подросток сел и хотел мне досадить. Нет, конечно, он просто привык так. Ну вот себя вести в своей семье. Вернемся к этому. Да, второе, относиться как к подростку, то есть смотреть, видеть своего ребенка. Кому-то ни в коем случае нельзя одного оставлять, да, то есть он еще просто не готов к этому.
То есть еще и понимать, что они все у нас разные, да, один уже готов 17 лет жить один, а другой
конечно,
нет.
Да, хотя по закону могут также обвинить в том, что 18 лет, то есть это еще ребенок, но тут, понимаете, может и другая быть обратная сторона медали, когда мы просто тормозим этого человека, когда он просто, ну он изъявляет желание, хочешь, хорошо, но вот так-то и так-то и так-то, а не то, что да, живи отдельно, но мы тебе приготовим, постираем, уберем, все, тогда это просто мы толкаем ребенка вот в праздную жизнь безделья, а это мать всех пороков. Пожалуйста, от безделья у меня появляется скука, мне потом каких-то развлечений, адреналина, вот. Не стоит делать тогда, когда подросткам отдают квартиры или даже, вот я знаю, дома загородные. Вот им вечеринка у них. Вот это прямая провокация со стороны родителей. У них еще нет того понимания, нет контроля эмоций, контроля влечений, как у взрослого. Вот это ошибка, когда либо недооценивают, а когда переоценивают возможности подростка.
То есть нам кажется, что в 17 лет он уже все должен понимать. Он же взрослый, вроде почти что.
Да, потому что еще, знаете, вот это обманное, он же еще, особенно если высокий, и так уже такой действительно на юношу уже или девушку больше смакивает, чем на девочку, да, допустим, или мальчика. И у нас вот мы попадаемся в эту ловушку. Мы думаем, что... И потом просто удивляемся, каких мелочей. А ребенок, он просто, когда в разговоре с ними разговариваешь, они... даже не подозревал, что может так закончиться. Допустим, что кто-то может выпить больше, кому-то станет плохо, и он разгромит полдачи.
То или есть, просто допустим, станет плохо, что придется оказывать медицинскую помощь.
Да. Конечно, этот же мальчик вот в 17 лет живет самостоятельно, но он же не то, что брошен родителями. То есть это есть, у родителей есть ключи, они могут в любой момент прийти в эту квартиру. А самое даже не этом дело. Самое главное, когда есть контакт, когда есть общение. Потому что можно и так не уследить, живя даже в квартире под одной крышей, что мы часто видим.
Да.
Поэтому вот второе правило, первое мы сказали, да, берем ответственность на себя. Второе, что к подростку как к подростку. Почему его еще называют возраст нормальной патологии? Потому что для подростка психовать, хлопать дверьми, то веселиться, то плакать, это нормально. У него устанавливается эмоциональная сфера, меняется за счет воздействия гормонов. У него формируется ценность, то он сегодня это хотел, завтра другое. Это нормально, это кризис для личности. Он должен его перешагнуть, и родитель должен с терпением к этому относиться, а не то, что, ой, если вы подошли со своей лаской, у вас хорошее настроение, и думаете, что он сейчас откликнется, то, а он, допустим, мам, не трогай меня. Значит, надо не трогать и спокойно уйти. И отсюда третье правило, которое не обижаться. Вот вы знаете, столько родителей высказывают обид, обычно минут 15-20 консультации выслушивается просто не то, не характеристика подростка, а по сути это обиды матерей или отцов на собственных детей. Почему? Что такое, помните, мы говорили, обида, меня приняли и поняли не так, как я бы хотел, я хочу, чтобы ко мне вот так относились, и большая часть не уважает, хамит, не слышит и так далее, хотя он не глухой. Помните, так, стоп, значит, это я на него обижаюсь. Да, я летела домой, допустим, в прекрасном настроении, думаю, сейчас всех обниму. Что бы, как было бы, если бы это был пятилетка? Но обняли, и все, и мы довольны, и меня все любят, все замечательно.
Но мы, кстати, к пятилетке как-то более снисходительно относимся, что вот он, ему можно еще в этом возрасте так.
Да, правильно.
А вот это, подростку нет, мы ему сразу, не разрешаем
да.
ему это.
И это неправильно, потому что вот, значит, третье у нас получается не обижаться, да, а четвертое проявлять свою любовь. Понимаете, в чем? Вот как раз вы сейчас хорошо коснулись. Если есть младшие дети, то целовать и обнимать не только младшего, но и этого подростка.
Потому что многим кажется, что наоборот, они как ежики, вообще не трогай меня, не прикасайся. А,
ну, вот, конечно, если он не хочет в этот момент, ну и не надо сказать, даже можно сказать, ладно, хорошо, я поняла, не лезу, все. Ничего страшного в этом нет. Подросток, наоборот, он будет больше благодарен, потому что очень часто он внутри, у них действительно за счет вот, перестройки гормонов, гормоны очень сильно влияют на эмоциональную сферу человека. Поэтому и здесь тоже, если он раздражен в чем-то, да, то есть плюс у них и это эго, потому что чаще всего раздражительность, он еще не умеет с ним справляться, с этим эгоцентризмом, вот ему это мешает, плюс еще этот подростковый этот максимализм, романтизм и несоответствие его представлений реальной жизни, и это все на него сваливается, поэтому ну, с терпением надо отнестись. Ну, хорошо, даже если он сидит грустный, тоже что-то случилось, допустим, ну, достаточно раза спросить или заглянуть, но не надо. Что, я вижу, ты грустишь, что случилось?
Не лезть под кожу, да, под шкуру, как сказал
этот
парень.
Особенно вот это, вот, понимаете, у меня фраза вот прямо вот это, я могу тебе чем-то помочь? Ну, то есть, понимаете, если помощь нужна...
Он сам попросит.
Конечно. Но вот эти лишние фразы, они вызывают только раздражение. И вот это вот, я же это цитирую подростков, которые говорят, да я лишь бы только отстала, уже сяду, ну что-нибудь ей там наговорю, ну потому что все, та ушла довольная, что я узнала причину, в чем расстройство. А на самом деле она даже мать там и не поняла, что ребенок просто наговорил ерунды, лишь бы она отстала. Очень часто бывает видение моего психотерапевта, подростка, и видение родителя, ну, абсолютно разное. То есть, и они говорят, как он, что это у него, разве он зависит от мнения других? Я всегда думала, что он у меня независимый. Ну, вот, допустим, объясняешь, потом даже факты приводишь, что вот это поведение обусловлено вот этим и этим, почему он так относится. И это в этом возрасте нормально. Поэтому вот это правило, да, то есть не обижаться и проявлять свое чувство. Но опять же, уместно должно быть. Но мы же тоже с вами люди, когда нам бывает, ну, просто неприятно, мы в чем-то напряжены, и в этот момент нам пытаются, ну, навязать свою ласку. Причем она бывает, понимаете, вот тут тоже такой момент, если искреннее вот это отношение, да, искреннее желание, вот искренняя вот любовь такая, то дети тают от этого, и подростки тают. Любовь действительно вот растопит любой лед. Истинное отношение. А если вот это эгоцентричное, мы часто путаем родителей. Мне просто хорошо самому. Ну, там, не знаю, премию получил, там, не знаю, у кого какие, да, то есть, да просто настроение у меня хорошее, все. И должно у всех оно быть. Это тогда мой эгоизм. Я просто не могу понять, что другому. То есть я не иду от него, я иду от себя. И мы же часто еще что им говорим? Ну, что ты портишь всем настроение своим кислым выражением лица? Этим кислым лицом. Допустим, вся семья хочет ехать на дачу, подросток не хочет. Частая ситуация?
Да.
Очень частая, да. То есть, и вот это вот насильственно. Или подростка в этот момент пригласили друзья погулять. Как? Ты не хочешь провести время с семьей? Ты с этими обычно был там в школе постоянно. Понимаете, вот это уже все убивает. Какая тут семья? Достоевский прекрасно в записках из «Мертвого дома» писал, он никогда не думал, что самое страшное для него будет, он никогда не может побыть один на каторге, и вот это второе вынужденное общение, ну вот с арестантами. И он тоже у нас подросток, как арестант какой-то, ты должен.
Он все время кому-то что-то должен.
Да, да, да. Ну не хоть, понимаете, отпустите вы, ну пусть он сходит, договоритесь, да, то есть, ну неинтересно ему на эту дачу, да, дайте ему, ну пусть он... общается, потому что общение со сверстниками очень важно для развития подростка. И один из ключевых моментов, когда у них проблемы серьезные развиваются, вот об анорексии мы в прошлый раз говорили, да, это тогда, когда нарушаются общения, когда им не с кем общаться.
Мне кажется, еще и они начинают испытывать чувство вины, что почему-то им вот им говорят, что они должны это чувствовать, а они это не чувствуют и не хотят общаться с родителями,
конечно,
чувствовать, что вот они им должны,
да,
во всем.
Тут по-разному. Кто-то в протест встанет посильнее, а вот послабее они начинают быть послушными такими, а внутри развивается вот этот внутриличностный конфликт. Это и есть невротическое развитие, неправильное развитие, когда он не хочет, но делает. И как печально это потом видеть, вот во взрослой жизни, когда этот человек не может потом сказать «нет» начальнику, не может сказать «нет» супруге, или супруга не может сказать «нет» тому, что он не хочет. Потом, а это долго он не продержится, у него он все равно взорвется. Тот, кто находится всегда в подчиненном положении, у него копится страх и агрессия. Поэтому, родители, я вас просто вот даю вам эту информацию о том, что если вы рады, что он послушен и делает все, что нужно, но при этом у него особо нет друзей, вы не видите, чтобы он так радовался, то это вы готовите, это, знаете, ну, бочка, которая с порохом скоро взорвется. Потому что страх и агрессия, это напряжение в ребенке растет, а оно не может в организме быть бесконечно расти. Рано или поздно оно вырывается, причем тогда родители, как одна мамочка, да, тоже, как, откуда? Ведь все же было, все, что хочешь, я все же для нее делала или для него все делала. А откуда тогда, почему? Вот еще раз говорю, мы начали программу с этого. Результат вашей правильной тактики в общении и вообще стратегии всего общения, это когда, ну, хорошо вам, и посмеялись где-то, и даже и поплакали где-то, а потом напряжение снялось, и так, ну, все, хорошо. И причем и вам хорошо, и ребенку хорошо. Поэтому это правило очередное, да, то есть когда к подростку относиться как к подростку. Вот это вот еще, учитывать его особенности и проявлять к нему любовь, прикосновение, и это им тоже очень нужно. Следующее, еще бы, что я хотела, наверное, пятое правило, это не осуждать подростка, не критиковать. Есть такое понимание, как рассуждение и осуждение. Есть еще порицание, и вот это надо различать. Мы просто порой не понимаем, что значит рассуждать и осуждать. Ну, вот какой-то подступок, допустим. Вы пришли, пошли там к ребенку, зашли к подростку, и вдруг присели там на кровать и решили поправить ему подушку, да, а там вейп лежит, ну, это штучка лежит. Потому что сегодня подростки, бывает, сами даже не употребляют те, но им на сохранение дают те, кто употребляет, да. То есть, и у вас, естественно, как вот тут поступить, да? То есть, первое,
сразу хочется прочитать лекцию, да, о вреде.
Почему? Потому что мы уже его осудили. Вот когда так, как так ты посмел? Осуждается это, когда мы, у нас мысль такая, я бы такого не сделал. Ну, правильно, мы с вами вейпы не курили, тогда их не было просто. Но у нас были другие те вещи, за которые тоже нас могли бы родители, да, то есть вот...
Осудить, да.
Да. Поэтому осуждение всегда у другой стороны вызывает что? Обиду, неприязнь, и даже я мало того скажу, вызывает это чувство униженности. Но вы мне можете сказать, а что теперь, проулыбаться и вообще молча? Нет, конечно. Должно быть рассуждение. Во-первых, нужно усмирить свое вот это эго. Если возникнулся гнев, лучше успокоиться и не лезть сразу вот в разговор. Во-вторых, нужно спросить, откуда, почему, но не с целью наругать, а с целью разобраться и объяснить о последствиях. Чем это чревато, и даже просто хранение вот этих электронных гадостей, да, таких, которые могут быть, и, ну, а если тем более было употребление. И здесь, вот здесь всегда, ну, я объяснил, ну, как правило, это какая-нибудь одна-две фразы, что ты что, мозгов у тебя нету, вред же какой, где будет, оскорбления даже идут часто же в этот момент, не удерживается родитель вот в гневе, а объяснить... Причем надо объяснить на значимом для него. Допустим, если для подростка значим интеллект, и он хочет куда-то там поступать, надо сказать, ты понимаешь, ты лишаешь себя твоих природных возможностей. Тебе природа дала ум, Но это будет все разрушаться. Объяснить так, чтобы это было значимо для подростка.
Чтобы он понимал, что он может потерять из того, что ему нужно.
Да, да, абсолютно верно. А не то, что где-то абстракция. Ну и что, мне это не надо там. Да. Или вот. Или, допустим, вот если ты решил стать... мы с одной девочкой тоже беседовали. Решил стать там... Она хочет судьей в будущем, а нанесла порезы, допустим, да, себе. По глупости. Не из-за того, что она, а то, что все делают, и я решила так. Я говорю, а нанесешь поглубже, останется рубец, и ты нигде не пройдешь больше медкомиссии. Это первый будет вопрос сразу же, откуда рубцы.
Да, то есть это же показатель психического здоровья, да?
Да, хотя он такой обманчивый, то есть там может по глупости быть, но чаще всего я понимаю тех специалистов, которые это делают, потому что лучше перестраховаться, как он, если человек так неустойчив, и были попытки, это же будут попытки суицидальные тогда расцениваться.
Да.
А ты там кому-то докажешь.
Я думаю, они об этом даже не задумываются.
Конечно. И дальше ты тогда лишишься вот этого. Или, допустим, там ребенок играет в шахматы, или там на фортепиано играет, или в футбол. То есть надо то, что значимо для него. Вот на этом. Футбол играет, ты хочешь стать спортсменом. Ты убиваешь легкие, да. Нет у вас знаний, ну почитайте сами об этом. В интернете много всего. В конце концов, здесь просто можно додуматься, что вот ты это убиваешь. Или одной, допустим, девочке, она никак не хотела, мать, ну вот без шапки ходит и все, допустим, мать, как удалось убедить ее в том, что ну хорошо, но ты дождешься, что ты разболеешься, у тебя разовьется неврит лицевого нерва, и лицо твое перекосит. Нашла фото и показала.
То есть на красоту, да, ну, сделала
да,
ставку?
Да, что, да, потому что для девочки, а так она это поэтому без шапки и ходит, потому что ей надо красоваться. И когда она поняла, что она этим может лучше купить красивую шапку, подобрать, или там шарф, ну, сейчас огромный выбор да. вообще, вот, чем вот таким образом. Поэтому вот рассуждаем. То есть мы не при этом не испытываем неприязни к человеку. Мы не ставим себя выше. А мы в разговоре часто осуждаем. И выдаем это под соусом, что я же ему говорила. И очень часто мне родители говорят, ну вот вы так сказали, я тоже ему так говорила. То есть я понимаю, говорю, ну я, что мне теперь не говорить было, да? То есть все зависит от тона, настрой, который у меня в этом есть. Настрой должен быть не наругать, не запретить это, а объяснить, показать. Вот. Вот все правила жизни. Вот хорошо, все у нас закономерно. Ты решил вот так, получишь вот так. Да? То есть то же самое с алкоголем и энергетиками. Объяснить, что первое, что страдает, это интеллект. Вот. И тут нам еще как чего не хватает родителям? Терпения. Даже если мы рассудили и поговорили, мы думаем, нет, надо помнить и дать вот этот люфт подростку в его поведении. То есть надо всегда будет понимать, что подросток может себя вести так, а может вот так. Когда вы будете так готовы, у вас не будет вот этих уже взрывов.
То есть мы ожидаем, что мы ему все объяснили, и он сразу сделал так,
конечно,
как нам надо.
Да, это же все.
А он может приходить к этому решению несколько недель, месяцев, да?
А так и должно быть. Осознание приходит постепенно. Вполне возможно, что вы еще раз один вейп увидите. Значит, не его, вот опять же, обрести ответственность не на то, что он ничего не понимает. Вот всегда говорят, чтобы ты понимал, вот эта фраза такая. Вы знаете, это обращение, это значит, ты к другому человеку обращаешься, к дураку. Но я говорю, ну, значит, я олигофрен, если вы мне так говорите, так, чтобы вы понимали, когда мне объясняют. Я говорю, ну, вот я олигофрен, потому что я не могу понять по-другому, да, то есть то же самое мы с детьми общаемся, как с дураками. Кажется, как это, нет. Вот мы в сути этого разговора и проскальзывает это. Значит, и здесь, ага, значит, я не был убедителен. Я еще раз, вот это и есть родительский труд, это тяжело, это очень тяжело. Но если начать, вы добьетесь. Мы сказали, да, вот это вот не осуждать, а рассуждать. Даем возможность вот терпения. И здесь еще я говорила, вот есть такое понятие, как порицание. Порицание, то есть нужно говорить о поступке, а не о личности. Не ты у меня, допустим, лгун. Да, ты меня обманул, тем сказав, что, ну, вот то-то, то-то, когда вы... Но не ругать, как ты посмел меня обманул. Все, это провал вашей дипломатической миссии, скажем так.
То есть он уже не будет вас слушать, он уже обиделся и закрылся.
А мы бы так же себя, то есть, потому что нас уже все, мне приговор личности, я лгун. Ну, все, а что? Ну, значит, я буду лгуном.
Я не смог, я не оправдал надежд.
Я врун, да. А когда я говорю, да, ты соврал, то есть я отделила подростка, от действий его, боже мой, ну кто из нас никогда не было? Бывает, даже и не хочешь, а раз и получилось от страха, допустим, да, или еще что-то сказал. И вот здесь что еще объяснить в отношении лжи, да? Допустим, вот ты начинаешь в маленьком чуть-чуть обманывать, элементарные вещи. Допустим, ты там доел, допил чай. Да, допил, а сам вылил. То есть это же обман. Почему ребенок так делает? Даже подростка, чтобы не кричала. Почему не допил? Я тебе чай налила. Ну, зачем ты столько наливаешь?
Ну, допустим. Ну, избежать этих разборок просто,
да,
ему хочется.
Да, да, да. И он привыкает так. И он привыкает везде. И потом в более серьезных. Маленькая ложь как рождает большое недоверие. И сначала это в маленьких, а потом он остановиться не может. Это тоже страсть такая, поражающая нас. Поэтому здесь нужно набраться терпения. Что с уборкой? Вот он убрался первый раз, но положительный контроль в чем? Вот это тоже тот фактор, который важен, следующий, да? Это то, что... А ты не смотришь, мы же как, зашли, посмотрели, ага, вот это не сделано, нет, вот сразу на «не».
То есть мы смотрим, что не сделано.
Да, это отрицательный контроль, думая о том, что сейчас все сразу же. А положить, ага, вот у тебя уже ты подоконники уже хорошо протер, там, вот это, вот это. Но вот здесь нужно доделать вот это, тогда будет качественно. Понимаете, это же уже по-другому звучит, чем «ты вот это не сделал». Потому что бывает, он даже, ну, и не то, что он намеренно это не сделал, он так старался, а тут ему говорят. Поэтому мне часто подростки говорят, да хочу я буду мыть эту посуду, все равно все не так.
Да, все равно недоволен все время родитель.
И надо это увидеть. Я так обязательно это нужно увидеть у себя. И мы возвращаемся к самому главному, прям брать ответственность на себя. Значит, я недорассказал, значит, я недообъяснил. Вот она позиция взрослого родителя, а не родителя подростка. Порой вот когда на консультации приходишь, понимаешь, что порой даже дети, ты видишь, что у них перспектив больше выйти из этого состояния, чем со взрослым. И это самая такая болезненная для меня тема, потому что ты понимаешь, как взрослого-то воспитать, потому что только начинаешь больше говорить, но они просто больше не приходят, и все. Ну, с другой стороны, и хвалить вас тоже за то, что вы портите собственных детей. Поэтому вот следующее, да, было правило после прикосновений, да, то есть вот проявление любви, это вот шестое правило, это не осуждать, а рассуждать. Порицать поступок, а не личность, не давать вот этой критической оценки. Вообще критика, она не конструктивна абсолютно.
В отношении с подростками.
Вообще,
и вообще,
вообще
в отношении
людей.
Со всеми людьми.
Ну, вы всегда вспомните, когда нас она только неприязнь вызывает. Но да. Больше всего нужно, но опять же, нужно просто сказать человеку, нужно понять, вот если ребенок помыл так полы, это лучшее, на что он на сегодняшний момент готов. Но ты... подскажи, о, тут у тебя получилось, а здесь вот давай добавим. Это по-другому звучит совершенно, потому что я при этом из любви к нему говорю, я хочу его научить, а не проверять, лишь бы только штраф ему какой-то предписать, да, то есть как в проверяющих органах, вот, как ненадзиратель. Поэтому вот еще одно правило, да, то есть это то, которое, вот шестое, да, получается у нас, это самим не быть ханжой, лицемером, да, то есть и не лукавить. Потому что когда приводят подростку, она так лукавит, или он там такой изворотлив, спишет, если надо, но потом еще и подростка за это ругают. Так он откуда это взял? Вспоминайте себя, вот даже бывает, вот все с семьями собрались на пикничок. Да, все хорошо, детки маленькие бегают, взрослые собрались, вроде бы, ну все, тише благодать, семейный отдых. Но о чем говорят взрослые? Очень, ну просто, я не про всех. И очень часто бывает, потом какая-то пара раньше уедет, и начинают их обсуждать, допустим, да, или детей их обсуждать. А дети наши, все они все это слышат. И они не могут понять. Для подростка, у них, кстати, одна из черт, это то, что они очень чувствительны к честности, искренности и справедливости. И поэтому они нашу фальшь видят, и нам это не нравится. И поэтому вот это вот особенно ханжество, когда, допустим, девочка там начала там юбки покороче носить или еще, и мать, что ты там, как такая-то сделалась. Ну, ты чаще всего ханжи сами-то так и делали. Потому что надо понять, надо просто объяснить, если ты одеваешь короткую юбку, будь готова к определенным реакциям на тебя. Ты сигнализируешь.
Не всегда хорошим.
А чаще всего будет вот такой, тебе нравится, тебя, чтобы вот так воспринимали, ты хочешь так, И еще раз, и опять же, набираться терпения, не думайте, что вот вы сегодня поговорили, даже хорошо поговорили, нет напряжения.
И она сказала, что все поняла, да, и завтра она все сделала.
Почему? Почему она так делает? Надо не обижаться, вот опять же, не включать обиду, потому что чаще как, но я ей разговаривала, что это такое, и сколько могу это говорить уже. Значит, для нее на данный момент наши аргументы были неубедительны. Значит, где-то было, то есть она либо взгляд, может, какой-то мальчик и комплимент так сказал, или еще что-то
подруги сказал. Что-то сказали,
подруги
как здорово,
сказали.
Как красиво.
Да, 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 потому что ты будешь такая же размалеванная, как мы, да, то есть вот. И тогда и здесь, значит, опять набираться терпения, но вода, камень, точь.
Надо ли давать им все-таки совершать вот эти ошибки? Понятно, следить, чтобы эти ошибки не были очень уж серьезными, но при этом все-таки вот какие-то вот такие вот ошибки совершать,
под вашим
чтобы
контролем,
почувствовать,
да,
обратную связь,
конечно,
от того, что,
конечно,
они сделали.
Конечно. И сколько у меня было таких случаев, когда вот так поговоришь с девочками, они просто этого не видят сначала, когда говоришь, ну ты посмотрела вот на какие-то сальные глаза мужские, как я говорю.
А потом, да, они начинают обращать внимание.
Они начинают это видеть, им становится не... Ну это неприятно. И,
конечно,
же,
да.
И она начинает это видеть, она говорит, фу, это так противно, не вот это фу. Ну, то есть все. И у нее начинается уже по-другому.
Да, уже через собственный опыт она уже все-таки делает по-другому.
Да, и понимает, что ты провоцируешь мужчин, и не все могут совладать с собой. И насилие никто не отменял.
Да.
Вот. Четыре вещи, которые должен родитель запрещать, несмотря ни на что. Несмотря в каком возрасте находится его ребенок. Первое. Это то, что вредит здоровью ребенка. То есть надо какое-то действие, это будет вредно. Даже день рождения под хорошим предлогом. Я помню, было так в моей практике, сводила мамочка ребенка, двоих детей на день рождения, там те заказали фаер-шоу, это детский сад. Это 4 годика. Оба ночью описались, она пришла, напугала, что у них энурез развелся.
То есть они просто
они
испугались?
Пришли, да, конечно. Понимаете, этим часто организаторы праздников не учитывают
возраст и психологию.
Абсолютно. И здоровье какое-то. Им важно что? Эффект вау. Круто. Вот. А это круто, вау, может оказаться вот этой травмой, это будет реальная травма.
Ну, если учесть, что некоторые малыши даже Деда Мороза боятся в первые годы.
А это и нормально, не нужен им в 2 года Дед Мороз,
да,
особенно.
Да, да.
И в 3 года, это 4-5 годам они только начинают
понимать.
А тут
фаер-шоу.
Да. И сколько пытаются, почему, потом удивляются, почему ребенок плохо говорит, или еще там много разных реакций бывает, замолкают. Вот, поэтому вот мы вернемся, 4 вещи, которые не нужно быть, вот там, первое, вредит здоровью ребенка, второе, то, что вредит здоровью окружающих, потому что, чтобы и сам ребенок должен понимать, что он своими действиями несет ответственность. Кулачками мать не бить, да, допустим, или...
Кидаться камнями на детской площадке.
Да, 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 элементарные, да, вещи, да. То есть, а пожалуйста, подросток, там вот эти, у них действительно к вечеру активность повышается из-за их гормональных перестроек тоже. И они не могут спать вовремя лечь, допустим, да. И, конечно, они мешают другим членам семьи. Там не высыпаются. Отец, мать, которые, ну, то есть тоже.
Младшие это, братья, сестры.
Да, 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 да. И это тоже нужно, то есть вот эти вещи пресекать. И это что дает? А как ты дальше-то будешь жить? Если он привыкнет жить постоянно, что я ложусь спать в 3-4 часа ночи, когда хочу, как он в семье будет? Он ее никогда не создаст просто. Вот.
Да.
И в общежитии, допустим, ну не зря же есть определенные правила. Мы тоже все под, ну, в этих правилах, и они нужны, правила. Дальше, третье, то, что действия, которые могут расцениваться как уголовно наказуемые.
Это, да, очень сейчас важно. Мне вот кажется, сейчас это так актуальна эта тема.
Просто не понимают, да, что да, вот это может быть. И мне рассказали. Сейчас очень хорошо, вот в чатах, мне очень нравится вот в этих Макс, да, то есть мессенджер, и вот в школьных чатах, и там постоянно столько много видео сейчас снято, и от сотрудники и Следственного комитета, и ГИБДД, то есть рассказывают очень доходчиво. То есть это нужно, но не так ты там посмотри, а объяснять. И, допустим, подростки очень впечатлены были, когда им особенно показывают тех, чьи после 14 лет, которые попали в места лишения свободы. Это не просто романтика, вот.
И это не просто баловство.
Конечно.
Что вот что-то сделал, поругают,
да, да,
отстанут,
да, да, да,
потом.
Вот. И последний, да, вот мы сказали 4 вещи, еще раз повторюсь, потому что это важно. То есть там, где вот нужен как раз такой авторитарный подход родителя, да, то есть вот, даже я сейчас с вами, видите, говорю, тоже тон голоса поменялся, не просто так расслабленно, да, потому что это очень важно уже. Еще раз, то, что вредит здоровью ребенка, все действия, то, что вредят здоровью окружающих, то, что он может быть расцениваться расценена как уголовно наказуема. И четвертое, то, что я бы сказала, то, что может привести к долгам. А начинается все с детского садика. Мама, хочу. То есть, почему мы влазим в долги?
Хочу. Хочу больше, чем могу себе позволить.
Да. Поэтому сегодня, пожалуйста, есть кредит. Но я не говорю в сторону кредитов. Кредиты, ты взвешивай свои, там же тоже об этом тебе говорят, возможности. Но в большей степени я хочу. Если я не научу ребенка тормозить свое «хочу» в детстве, в первые 3 года жизни, я получу большие проблемы, когда он станет взрослым. И не надо винить среду, что все тут только хотят на тебе заработать. Нет, ты решаешь. Тебе предлагают условия, но ты решаешь. У тебя свобода воли абсолютно твоей. Вот это абсолютная свобода. Я либо беру кредит, либо не беру кредит. И сегодня вот это вот кредитование, ну опять же, если я не хочу, чтобы мой ребенок влазил, был вечным должником, я сам не буду это делать.
Да,
я покажу пример, своим конечно. Примером. В моей практике был один такой хороший, удачный пример, когда обратились-то уже взрослые, он уже отец семейства, и вот он рассказывал, что однажды отца его был бизнес, и это, ну, соблазн. Но вот мудрый его отец, так в чем заключалась-то его мудрость? Он занял сыну это деньги. А потом так получилось, что это был 98-й год, и там был кризис, и рухнул доллар, и он, получается, должен еще больше быть. И отец выдержал и сказал, ты мне должен отдать так, как должен отдать. А он не сдал ему сделать поблажку. Ну ладно, отдашь без учета вот этого финансового кризиса. Понимаете? И он говорит, а в чем плюс-то? Не из-за того, что изверг там какой-то отец, многие бы рассудили. Ну как у ребенка? Нет. Он к сыну, как воспитывал из него мужчину, с тех пор он никогда не брал кредит. Потому что он говорит, я так нахлебался, я рассчитался с отцом. Да, то есть, вот. Ну и что отец ему сказал? Теперь ты понял, что значит брать кредит.
Ну, то есть он его от больших проблем, в общем-то, избавил.
Конечно. Вот это вопрос о том, когда вы говорите, дайте нам возможность ему пать. Отец контролирует, конечно, он бы не дал ему захлебнуться. Это то же самое, когда мы учим ребенка плавать, давайте на определенную, не на самую глубину сразу же, а примерно.
И рядом стоим, да, то есть видим.
Да. И вот мы видим, и тут то же самое. И вот наша задача также с подростками, дайте возможность им попробовать. Не надо думать. Большая часть что здесь мешает? Наша родительская тревога. А вдруг он это не делает? Ну, а это основано на чем? Ну, что ж мы своих детей считаем дураками?
Дураками, слабаками.
Мы сами их считаем. И поэтому получаем.
В итоге таких людей.
Да, потому что мы их так приучаем, что ты ничего не можешь без меня.
В общем-то, кажется, действуем из любви. По сути, получается совсем другое.
Вот. Как я говорю, ИВР, индивидуально-воспитательная работа. Пришел отец, отругал за оценки, успокоился, пошел телек сел смотреть. Или мать, я не только в сторону отца, да, то есть пришла, нотацию прочитала, ушла и так далее. Думая о том, что все у меня замечательно.
Мы так воспитываем.
Воспитываем, да. А воспитание, вот он этот процесс. Но он, если его в него вовлечься, он такой интересный. Чем? Потому что ты открываешь для себя личность ребенка. Тебе Господь дал ребенка, ты видишь, вот он, как он меняется. Ты же себя уже тоже так не помнишь, даже некоторые вещи. Но тут ты по-другому видишь, как растет личность, как развивается она. Просто здесь не нужны какие-то специальные знания. Как вот, завершая, да, скажу, Януш Корчик писал, что... Кстати, рекомендую эту книгу «Искусство любить, как любить ребенка». Это врач, он был еще в царской армии у нас, потом он был в Польше, когда Польша нам была в составе Российской империи, да, он там осел, и он стал заниматься педагогикой и психологией, да, то есть вот, он был в одном из, сейчас бы сказали, детских домов, он занимался подростками, детьми там, то есть вот организовывал, как по типу Макаренко в 20-х годах. И то же самое также Януш Корчик, только он был врачом и, получается, врач, психолог, педагог. Но подвиг его заключался в том, что когда Польша была оккупирована немецкими захватчиками, то он не отказался от детей, вместе с ними пошел в газовую камеру. И вот просто, читается очень легко, без всякой зауми, без всяких каких-то там вот этих прокрастинаций, этой терминологии, агрессировать, эмоционировать, вот эти вот современные современные слова, это просто, ну, знаете, тоже вот процитирую Ивана Петровича Павлова, который говорил, наша наука все стала больше походить на коллекционирование красивых слов, без сути. Вот почему нельзя сказать, что я выражаю чувства, да?
То есть проще сказать, чтобы тебя поняли.
Да, да, да. И так будет проще. Нет, агрессировать. Ну, вот у меня, то есть там, я проработал свою травму. Я понимаю, откуда ветер этот дует, но дело в том, что, конечно, это... Оно ни о чем, это пустота. Ну, что значит агрессировать? Вот мой подросток агрессирует. Мне
злиться,
непонятно.
Злиться, да.
Можно, знаете, можно просто сидеть злиться, а можно разрушить мебель дома.
Ну да, все это по-разному может быть.
Как он агрессирует? Мне вообще вот это ни о чем не говорит. Это просто пустота. Мало того, вот это упрощение в выражениях, да, оно же приводит к тому, что я все упрощаю. И у меня черное, белое, и других оттенков нет.
И что говорил Януш Корчик?
Януш Корчик говорил, нет ничего лучше ни одной книги, ни одного психолога, ни одного специалиста, врача он имел в виду, да, чем зоркой и наблюдательной мысли родителя.
Да, потому что же родитель всегда рядом. Он всегда.
Когда я наблюдаю, да, за ребенком, вот этот взгляд мой, я вижу его. Но надо еще правильно и оценить то, что я вижу. Вот здесь бывает большая проблема. Да? То есть как я буду это расценивать? Потому что я вижу, ребенок напряжен, и если я это расценю, что он мне досадить этим, издевается надо мной, ну, конечно, будет одна тактика поведения. А если я расценю, он мне не хочет досадить, он просто напряжен, и он тоже может вообще иметь право на свои чувства. И он не может бегать, как колокольчик, постоянно радоваться и нас веселить.
Давайте напомним, как книга называется?
Януш Корчик «Как любить ребенка», если не ошибаюсь. Очень рекомендую, она свободно продается, ее нигде нет. И очень там много каких полезных вещей вы для себя найдете.
Наталья, я благодарю вас. Уважаемые слушатели, напоминаю вам, вы слушали передачу очередную «Увидеть себя». В гостях у нас, как обычно, Наталья Николаева, врач-психотерапевт, психолог, кандидат медицинских наук, автор книг о воспитании. Наталья, спасибо, до свидания и с нетерпением ждем следующей встречи.
Всего доброго. Хочу сказать, вот живите и думайте.
Увидеть себя.